и протянул Карику такой же лепесток. «Ну-ка, наряжайся и ты. Эти плащи спасут вас днем от солнечных ожогов, а ночью — от холода». Когда ребята принарядились, Иван Гермогенович сказал, поглаживая бороду: «Прекрасные костюмы! Пожалуй, я тоже приоденусь в незабудочный наряд». Он смастерил из двух лепестков незабудки отличный плащ и, накинув его на плечи, повернулся перед ребятами. «Ну как?» «Вам очень идет этот цвет», — сказала Валя. «Вы стали похожим ни слова больше», — поднял руку профессор. «Для нас сейчас не так уж важно, на кого мы похожи. Была бы только одежда удобной и легкой, защищала бы от палящего солнца. Кстати, почему бы нам не вооружиться зонтиками? Ну-ка за работу, друзья мои, пусть каждый найдет палку и закрепит на ней лепесток незабудки». «Ура!» — закричала Валя и побежала искать ручку для зонтика. Прошло всего лишь несколько минут, и маленькая компания путешественников, одетая в голубые плащи, двинулась в дорогу, как странствующий цирк. Профессор шел впереди, придерживая одной рукой зонтик с лепестком незабудки над головой, напевая свою любимую песню про отважного капитана. Следом за профессором шагали Карик и Валя, теперь уже уверенные, что непременно вернутся домой, увидят свою маму, встретятся с друзьями. Никто из них и не подозревал даже, какие еще страшные приключения поджидают их на пути к дому. Лес остался позади. Путешественники вышли на солнечную поляну. Высоко над головами проносились с гудением, словно самолеты, огромные крылатые чудовища. Они мчались куда-то по своим делам, сверкая прозрачными крыльями, и хотя Карик и Валя знали, что это не чудовище, а самые обыкновенные насекомые, они то и дело останавливались в испуге. «А вы напрасно их боитесь», — успокаивал ребят профессор. «Это же только нам они кажутся такими страшными. Но не такие уж они опасные для нас. Это же обыкновенные бабочки, стрекозы, жуки, поденки. Одни питаются мухами, другие — гусеницами, третьи — бабочками, комарами, соком цветов. Многие летающие насекомые вообще ничего не едят. Они появляются на свет только для того, чтобы отложить яички, а затем умирают. У многих нет даже рта. Как видите, здесь так же безопасно, как на улице любого города. Я уверен, что никто из насекомых и не подумает полакомиться нами». Профессор не договорил. Он схватил неожиданно Карика и Валю за руки и дернул их изо всей силы к себе. Ребята полетели на землю. Иван Гермогенович растянулся рядом с ними. «Тссс!» — зашипел профессор, прижимаясь к земле. В ту же минуту над головами путешественников просвистело что-то и шумом грохнулось в чащу леса. Путешественники торопливо прикрылись зонтами. «Кто? Кто это?» Профессор осторожно выглянул из-под зонтика. Неподалеку, за темным бугром над вершинами леса, сверкала на солнце чья-то блестящая зеленая спина. Она то поднималась, то опускалась, потом животное поползло в сторону, подпрыгнуло и, с треском раскрыв крылья, исчезло. «Зеленый кузнечик!» — сказал профессор, вставая и отряхиваясь. Карик тихонько подтолкнул Валю в бок. «А разве кузнечики людоеды?» — спросил он. «Видишь ли?» — пробормотал смущенный Иван Гермогенович. «Кузнечик — хищное насекомое. И почем я знаю, что может прийти ему в голову? Осторожность еще никому не вредила, друзья мои». И путешественники, не торопясь, двинулись дальше. Они шли, переходя вброд речки, переплывая небольшие пруды, пробираясь сквозь густые заросли джунглей. Иван Гермогеныч показывал то на одно, то на другое травяное дерево и рассказывал ребятам интересные истории о разных растениях. И, кажется, не было такой травы и такого цветка, которое росло просто так, без всякой пользы для человека. Вдруг Валя схватила профессора за руку. — Смотрите! — крикнула она. — Смотрите, кто там? Все остановились перед густыми зарослями.
— Где?
— Кого ты видишь?
— Вон, вон они! — Подстерегают?
— Ничего не вижу, — нахмурился Иван Гермогеныч. Приложив глазам ладонь козырьком, он вытягивал шею, поднимался на цыпочки, внимательно всматриваясь в густые заросли.
— И я вижу, — сказал Карик, — они круглые и шевелятся.
— Да где вы видите? — спросил встревоженный Иван Гермогеныч. Он шагнул вперед и вдруг весело засмеялся. — Ну, пустяки! Да вы и сами посмеетесь, когда подойдете поближе к этим лесным чудовищам. Идемте! И, широко шагая, профессор двинулся к логовищу страшных животных. Ребята пошли за ним следом. Чем ближе подходили они к лесным чудовищам, тем яснее можно было видеть висящие на травяных деревьях бурые шары. Издали они были похожи на футбольные мячи. Вблизи же оказалось, что каждый из них не меньше аэростата. Стенки этих бурых аэростатов были сделаны из бревен и кусков земли. — Угадайте, что это? — спросил Иван Гермогеныч, останавливаясь.
— О! — закричала Валя. — Круглые дома? Смотрите, сколько тут квартирантов!
Это лесная гостиница, приют насекомого.
— Или лесной ресторан, тайна круглого дома! — засмеялся Карик.
По толстым выпуклым стенам ползали желтые шестиногие животные. Они сталкивались у темных выходов, лениво ползли в разные стороны, потом снова сходились, ощупывали друг друга усиками и, смешно ковыляя, скрывались в темных коридорах круглого дома.
— Да ведь это же тли! — закричал Карри. — Но только почему они желтые?
— Очень просто, — ответил Иван Гермогеныч. — Этот вид тли приспособился к цвету жилища. На севере все птицы и животные окрашены в белый цвет, под цвет снега. А вот на юге у животных окраска пестрая, похожая на пестрые краски южных лесов и степей. Разве ты не знал об этом?
— Это для того, чтобы лучше прятаться? — спросил Карик.
Профессор кивнул головой. — И для того, чтобы прятаться, и для того, чтобы лучше подкрадываться к своей жертве. Пятнистая шкура жирафа помогает ему легче спрятаться, а пятнистая шкура тигра позволяет ему незаметно подкрадываться к добыче. Иван Гермогеныч подошел к бурому круглому дому, осмотрел его со всех сторон и даже постучал по стенкам ручкой зонтика.
«Прекрасная работа! Замечательная! Добросовестная!» — сказал профессор.
«Молодцы, муравьи!»
«Муравьи?
Разве это они построили?»
«Ну да».
«А почему же тут живут эти тли?»
«Да потому что это молочные фермы муравьев!»
Профессор взмахнул голубым зонтиком и сказал, «Так же, как человек разводит коров, муравьи разводят тлей. И не только разводят, но и оберегают тлей от врагов. А чтобы шестиногих коров не смыло дождем, муравьи строят для них вот эти дома-фермы».
«А как же муравьи уносят отсюда молоко?
Зачем же им носить? Муравьи сами приходят сюда пить молоко». Карик весело засмеялся.
«Так это же не ферма, а кафе-буфет!»
«Некоторые виды муравьев, — продолжал Иван Гермогеныч, — перегоняют тлей на зиму в муравейник и всю зиму питаются свежим молоком».
— Ловко!
— свистнул Карик. — А я читал, будто муравьи засыпают зимой
и ничего не едят. — Совершенно верно. Однако не все. В некоторых муравейниках часть муравьев всегда бодрствует. Вот они-то и питаются молоком тлей.
— Это, наверное, белые муравьи питаются зимой, — сказала Валя.
— Я тоже читала. Они в Африке называются термиты.
Ты, Валя, все спутала. Белых муравьев не бывает. И термиты не муравьи, хотя постройки их очень похожи на муравьиные. Термиты ближе к тараканам, чем к муравьям.
Значит, не бывает белых?
Нет. Но есть черные, рыжие, красные, кровяные, желтые. Есть муравьи-скульпторы, муравьи-рудокопы, каменщики, скотоводы, земледельцы, медовые муравьи, зонтичные, муравьи-одиночки. Да всех и не перечислишь, пожалуй. Разговаривая о муравьях, путешественники вышли к обрыву. Он круто спускался вниз, в зеленую долину, окруженную невысокими горами. Легкие облака бежали над горами. Вершины гор были залиты оранжевым светом предвечернего солнца.
«Смотрите!» — закричала вдруг Валя. «Египетские пирамиды! Смотрите! Смотрите же!»
Посреди долины возвышалась круглая гора. Она была сложена из темных бревен, пересыпанных землей. Висячие галереи огибали пирамиду, спускаясь спиралями к низу.
«Муравьи», — сказал Иван Гермогенович, — «черные муравьи. Хозяева молочных ферм, мимо которых мы только что прошли сейчас.
Длиннотелые, как гончие собаки. Муравьи суетились вокруг муравейника. Они сновали взад и вперед, пробегали, толкаясь по висячим галереям, сбивали друг друга с ног, вскакивали и снова бежали. Казалось, что они были чем-то испуганы. Они хватали огромные коконы и поспешно тащили их в темные ходы своего жилища. Длинные белые коконы, покачиваясь, плыли над головами черных муравьев.
— Это они таскают яйца. — А зачем? — спросила Валя.
Профессор пожал плечами. — Надо полагать, — сказал Иван Гермогенович, поглядев на небо, — что скоро будет дождь. Обычно перед дождем муравьи прячут коконы, или, как ты называешь их, яйца, и закрывают все входы и выходы. Но не будем терять времени понапрасну. Пока муравьи заняты своим делом, попробуем перебраться через долину. Надо и нам, друзья мои, подыскать укромное местечко, где можно спрятаться от дождя.
Путешественники начали спускаться вниз. Но лишь только они сделали несколько шагов, как услышали какой-то неясный нарастающий шум. Профессор остановился.
Неужели уже дождь? Он посмотрел на небо. Оно потемнело. Края его были обложены грозовыми тучами. Травяные джунгли стояли неподвижно, как будто притихли. Но дождя еще не было. Что же это все-таки шумит?
Путешественники насторожились. Ребята с беспокойством смотрели на профессора, который внимательно прислушивался к нарастающему шуму, поглаживая седую бороду.
Странно.
«Очень странно», — пробормотал профессор. «Не нравится мне этот шум, друзья мои».
Профессор и ребята спрятались на всякий случай за травяные деревья.
«Как будто сюда бежит кто-то», — сказал Карик, осторожно выглядывая из-за толстого ствола.
Шум приближался. Теперь уже можно было расслышать топот быстрых ног. Казалось, прямо на путешественников мчится перепуганное стадо коров. Вершины далеких гор задымились. Их заслало облако пыли.
«Вижу!» — крикнула Валя. «Вот! Вот они! Смотрите, идут! Ой, сколько их!»
На волнистых хребтах появились черные точки. Сначала они рассыпались вдоль хребта, потом на секунду остановились и вдруг покатились по склонам вниз. Горы сразу потемнели. Несметные полчища каких-то животных лавиной обрушились вниз, и скоро вся долина зашевелилась, как живая. А сзади из-за гор все шли и шли новые и новые колонны. «Красные муравьи!» — крикнул Иван Гермогенович. Профессор не ошибся. Это были огромные красные муравьи. Крепкие тела их отливали медью. Они были вдвое больше черных. А какой у них был свирепый воинственный вид! Не останавливаясь, муравьи-пришельцы кинулись на штурм муравейника черных. Они хватались за перекладины цепкими ногами и скоро живым потоком затопили все галереи. Навстречу свирепым муравьям выбежали хозяева муравейника. На галереях завязался ожесточенный бой. Красные муравьи, как стая голодных собак, рвали мирных скотоводов, убивали их, сбрасывали с галерей. Они атаковали муравейник со всех концов. Скотоводы защищались отчаянно. Они гибли сотнями, храбро отстаивая каждый вход в свое жилище. Но силы были неравны. По трупам изуродованных черных муравьев красные продвигались шаг за шагом вперед. И, наконец, опрокинув маленьких защитников, шумом ворвались в муравейник. Всюду на галереях валялись убитые черные муравьи. Внизу у подножья муравейника маленькие кучки черных муравьев еще храбро сражались с красными, но бой уже кончился. Красные муравьи разгромили черных и принялись грабить муравейник. Победители тащили из туннелей белые коконы и торопливо спускались по галереям вниз, где собирались беспорядочной толпой. Они были похожи на бандитов, которые, разгромив дом, тащили в узлах награбленное имущество.
— Чего они не поделили? — с недоумением спросил Карик. — Разве ты не видишь? — шепотом ответил Иван Гермогенович. — Красные муравьи отняли у черных их коконы, их детей. Теперь они отнесут эти коконы к себе в муравейник, и когда из них выйдут муравьи, они превратят их в своих рабов.
— Что? Карик вскочил, точно ужаленный. — Так чего же это вы молчали все время? Эти рабовладельцы грабят, а мы сидим, сложа руки. Он схватил камень и, размахнувшись, пустил его силой в толпу бандитов, которые тащили из муравейника белые коконы. — Бейте их! Валька, чего смотришь? Не видишь, что ли? Ах, паразиты несчастные! красных муравьев полетели комья земли и камни. Не думая об опасности, ребята выскочили из-за деревьев. «Пли!» — скомандовал Карик, и два камня со свистом врезались в толпу разбойников. Перепуганный Иван Гермогеныч схватил ребят за руки. «Стойте! Сумасшедшие, что вы делаете? Вы хотите, чтобы они бросились на нас?» «Ну и пускай!» — нахмурилась Валя. «Пускай бросаются! Мы им покажем, как забирать рабов!» «Нам не справиться с ними!» — уговаривал профессор. «Это мы еще посмотрим, кто кого!» — воинственно ответил Карик, обстреливая красных муравьев камнями. Ребята так разошлись, что их нельзя уже было унять. Профессор, махнув рукой, отошел в сторону. Он сел на край обрыва и, свесив ноги, стал считать шипленных ребятами муравьев. Вот кто-то из ребят метко угодил одному муравью прямо в голову. Муравей зашатался и медленно, точно раздумывая, начал падать. Тотчас же в грудь его со свистом врезался второй камень. Муравей дернулся и затих. Кокон выпал у него из лап и покатился под горку. К нему тотчас же подбежал другой бандит. Он уже схватил было его цепкими лапами, но камень, пущенный Валей, ударил муравья по лапе. Муравей завертелся, припадая на один бок, закружился и, прихрамывая, пополз прочь. — Ага, не нравится! — засмеялась Валя и нагнулась за камнем. А к брошенному кокону уже бежал третий муравей. Подхватив кокон, он быстро помчался к своей шайке. «Шалиш!» — закричал Карик. «Не отдам!» И он так метко пустил камень, что с одного удара шиб с ног и этого муравья. Кокон далеко откатился в сторону. «Кройте их!» — крикнул Карик. «Этих паразитов еще не так надо бить! Эх, если бы сюда привезти наш пионерский отряд, мы бы показали этим рабовладельцам! Какие негодяи! Их не трогают, они лезут! Ну-ка, все разом! Батарея! Пли!» Красных муравьев полетели увесистые камни. «Ура! Они бегут!» — радостно закричала Валя. Она нагнулась, чтобы поднять с земли новый камень. Как вдруг прямо перед ней появилась страшная муравьиная морда. Как пробрался муравей через овраг? Почему его никто не заметил? Схватив глыбу с земли и высоко приподняв ее, она ударила муравья по голове и закричала: «На помощь!» Муравей зашатался, но тотчас же двинулся снова на Валю. «Ну что вы наделали?» — схватился за голову профессор. «Их миллионы, а нас только трое!» «Да, конечно. Ребята поступили неблагоразумно. Но теперь уже поздно было сожалеть о случившемся». Профессор поднял над головой каменную глыбу и скомандовал: «Я спереди, вы сбоку, бейте по голове! По голове его!» «Ура!» — закричали ребята и бесстрашно бросились на муравья. Профессор обрушил каменную глыбу на голову муравья. Карик и Валя подбили камнями муравьиные ноги. Муравей вздрогнул, зашатался и упал на бок, беспомощно дрыгая ногами. «Ура!» — закричала Валя. «Победа! Вперед, в атаку!» «Перестаньте!» — крикнул Иван Гермогеныч. «Какая еще атака? Бежать надо! Спасаться пока не поздно! Взгляните на овраг!» На помощь муравью-разведчику подбитому путешественниками. Мчались через овраг полчища свирепых муравьев-воинов. Они бежали ловкие, мускулистые. Солнце освещало их красные сияющие бока. Они, казалось, были покрыты сверкающей медью. Профессор побледнел. Он знал, как быстро бегают муравьи. Если бы люди бегали с такой быстротой, они пробегали бы за час 1500 километров. Он схватил за руки Карика и Валю и сказал торопливо: «Просто от них не убежать. Они быстрее нас сотни раз. Но у них очень плохое зрение. Надо бежать заячьими петлями, путая следы. За мной!» Путешественники помчались, прыгая через ямы, спотыкаясь о камни. Ветер засвистел в ушах, запел тоненько: «Не уйти, не уйти!» «Всем направо!» — крикнул профессор, круто повернувшись в сторону. Карик и Валя бросились за ним. Несколько минут они бежали, не слыша за собою тяжелого топота муравьев-воинов. Казалось, они оторвались от преследователей. Профессор оглянулся. Он увидел снующих в стороне муравьев, явно потерявших следы. Но вскоре они перестроились и снова кинулись по горячим следам профессора и ребят. Травяные джунгли задрожали от тяжелого гула муравьиных ног.